Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта кыргыз бийлиги Ирактын лагерлеринде кармалып жаткан жарандардын балдарын быйыл сентябрь айынын башында алып келгени жатканы белгилүү болду. Аял зат түрмөгү бар.
Ал жакта суу жок. Сууну бир нече жолу кайнатып, кайра тундуруш керек дешет. Ал үчүн күйүүчү май керек. Чөлдө эле жашап жатышат. Апа, акча жөнөтүңүзчү. Жегенге эч нерсе жок дейт.
Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Жолдошбай Осмоновдун Айла кеткенде аңгемесин угасыз.
Комбайнчыларга жаңгырды, сулууга ашык болбогон. Ага тамаша айтпаганы калбады эле окшойт. Тыйдыча ал аш болсо алды ортого салып, арпасын эртерээк ортуруп алуу аракетине киришкен экен.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кой таштагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башынан жаракат алган Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкуловду дарылоо Москвада уланган жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, бүгүн Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда Москвадагы Бурденко борборунан келген дарыгерлердин катышуусу менен консилиум өттү. Анын жүрүшүндө полковник Курманкуловко кайрадан операция жасоо кереги жок экендиги айтылган. Бирок Бейтавтын дарылануусун мындан ары Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургия борборунда улантуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Учурда Самат Курманкуловдун абалы турукташып калды жана аны Москвага алып кетсе болот. Жакын арада транспорт маселеси чечилип, полковник Орусиядагы ооруканага которулат. Самат Курманкулов 7 августта кой таштан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда жараат алган. Мурдагы президентти кармоо боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа ыкчам тобу жүргүзгөн операция оңунан чыкпаган соң Кой Таш айылына милиция күчтөрү тартылган эле. Ошол жерге чогулган эл менен милиция ортосундагы кыска кагылыш учурунда Курманкуловдун башына таш тийген, буга чейин 2 жолу операция жасалган Самат Курманкуловдун абалы оор экендиги айтылган эле. 1-май райондук соту Бишкекте 8-августтан 9-августка караган түнү коомдук тартипти бузуп, башаламандык үчүн айыпталган 5 кишинин ишин карап 2 айга камакка алды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматынын өкүлү Асель Равшанбекова Азаттыкка билдирди.
Ходатайство прокуроров о применении меры пресечения.
Прокурорлордун талап тунуушулукка шектелген 5 адамды быйылкы жылдын 9-октябрына чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алуу боюнча өтүнүч сот тарабынан канааттандырылды, деди 1-май райондук сотунун өкүлү. Маалыматка ылайык, кармалгандарга жазык кодексинин ээн баштык жана бирөөнүн мүлкүнө кол салуу беренелери боюнча айып коюлууда. Тергөөнүн версиясы боюнча алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтына жана борбордук көчөлөргө топтолуп башаламандык кылууга аракет кылышкан. Бул тартип бузуу фактыларына байланыштуу 40 ашык адам кармалгандыгы кабарланган эле. Калгандардын жагдайы боюнча азырынча Ички иштер министрлиги кеңири маалымат берилет. Ал тапта Бишкек мэриясы дал ушул башаламандык кылуу аракетинен шаарда 100 000 сомго жакын чыгым келгендигин кабарлады. 10 августта Орусиянын бир нече шаарында таза шайлоо өткөрүү талабы менен өткөн акциялар маалында 325 киши кармалды, кечиресиздер. ОВД инфо байкоо борборунун маалыматы боюнча акциялардын жүрүшүндө Москвада 229 адам кармалса, Петербургда 81 ашык адам кармалган. Москвадагы Сахаров проспектинде өткөн митингде Орусиянын баш калаасынын шаар кеңешине бир нече талапкерди каттоо тууралуу талаптар айтылды. Алардын бири:
Ну что я хочу сказать? Я думаю, здесь все собрались.
Бул жерге чогулгандар бир гана себеп менен келишти. Алар Любовь Соболь же саясий туткундарды колдоо үчүн эмес, учурдагы бийлик жана президентке каршылык билдирүү үчүн, деди. Москвада нааразылык акциялары 14 июлдан бери уланып жатат. Буга Москва шаардык думасына шайлоого талапкер катары чыккан Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Илья Яшин сыяктуу оппозициячыл маанайдагы активисттерди шайлоо комиссиясы каттоодон баш тарткан себеп болгон. Буга чейинки акциялар учурунда 1000 ашык адам кармалып, анын ичинен 13 адамга массалык башаламандыкты уюштуруу, полицияга баш ийбөө беренелери боюнча айып тагылган эле. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш уюмдун Ливиядагы кызматкерлери түшкөн автоунаага кол салууну айыптады. Өлкө чыгышындагы Бенгази шаарындагы кол салуудан Бириккен Улуттар Уюмунун 2 кызматкери курман болуп, дагы 3 киши жабыркады. Reuters агенттиги ливиялык дарыгерлерге шилтеме берип жазгандай, курман болгондордун бири эл аралык уюмдун чет өлкөлүк кызматкери болушу мүмкүн. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Ливияда каршылашкан тараптарды курман айтка байланыштуу жарыяланган ок атпоо режимин сактоого чакырды. Уюм Ливияда тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантуу керек экендигин билдирип келет. 2011 жылы Ливияда Муаммер Каддафинин бийлиги кулатылгандан кийин бир топ куралдуу күчтөр өлкөдө үстөмдүк кылууга аракет кылып келет. Триполи үчүн салгылашты эле апрель айынан бери 500 ашык адам ажал тапты, 75 миңдей киши үй жайын таштай качты. Ал тапта Украина орус президенти Владимир Путиндин аннексияланган Крым менен Севастополго келишине байланыштуу нааразылык билдирди. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Путиндин Крымга келиши Украинанын аймактык бүтүндүгү менен эгемендигине шек келтирет деп жазылат. Владимир Путин Крымга 10 августта келген. Ал түн каткан бөрүлөр байкерлер тобу Севастополдо уюштурган шоуго катышты. Бул шоуго Путин Урал мотоциклын айдап, жанына Крым менен Севастополдун башчысын салуу алып келди. Путиндин бул сапары Москвадагы оппозициянын ири нааразылык акциялары өткөн учурга туш келди. Орусия 2014 жылы Украинага караштуу Крым жарым аралын жана Севастополь шаарын аннексиялап алган. Ошондон улам батыш жана Украина Москванын мындай аракетин сынга алып санкцияларды киргизген. Орусия болсо аталган аймактын эли өз каалоосу менен Орусияга кошулгандыгын билдирип келет.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз бийлиги Ирактын лагерлеринде кармалып жаткан жарандардын балдарын быйыл сентябрь айынын башында алып келген жатканын билдирди. Алар ортодо ар кандай шартта Сирияга кетип, ошол жакта лагерлерде катаал шартта күн кечирип жаткан кыздарынын неберелерин эртерээк алып келип берүүнү бийликтен өтүнгөн энелер азаттык радиосуна арманын айтышты. Аларды Канымгүл Элкеева укту.
Сейчас находится она в лагере. Я ее нашла.
Андай эми эч кимдин башына келбеле койсун. Биз эмне кылалы эми? Бала балдар бала кылды ошо эми.
Кыргызстан это после такого ада, это тот рай, куда бы они хотели бы попасть.
Азаттык ар кандай шартта Сирияга барып, ок жагган, от күйгөн жакта турмуш куруп, балалуу болуп катаал турмушта күн кечирип жаткан кыргызстандык кыздардын энелери кайрылды. Кыздарын, неберелерин зарыга күткөн энелер бийликтен аларды алып келип берүү процессин тездетүүнү өтүнүп жатышат. Алдыда тагдыры Сирияга байланышкан 3 окуяны сунуштайбыз. Мария, Асма жана Сумай аттуу кыргызстандык келиндердин ошол жактагы турмушу тууралуу алардын апалары айтып берет. Бул келиндердин Сириядагы аты. Алардын Кыргызстандагы аты башкача.
Хасанова Наиля Турсуновна. У меня дочь находится в лагере Альхол. Она уехала в 14 году.
Менин атым Хасанова Наиля. Менин кызым Альхол лагеринде. Ал 2014 жылы сентябрда кеткен. Быйыл 5 жыл болот кеткенине. Сириядагы атасыма. Ал өзү Түркияга күйөсүнүн артынан кеткен. Күйөсү ошол жака иштегене кеткен эле. Кызым кош бойлуу болчу. Бизде болуп турсун деп күйөө балам кеткенден кийин кайын энесинин үйүнөн алып келип алгам. Күйөсү менен жазышып жатып эле күйөөм кайда болсо ошол жакта болушум керек деп артынан кетип калды. Биз алып калганга аракет кылдык, бирок болбоду.
Да, долго пытались удержать, но всё-таки она уехала. Они только поженились, они даже толком, можно сказать, и...
Өздөрү деле жаңы баш кошкон эле, чогуу көп деле жашашкан жок. Ошол жактагы достору жакшы жумуш бар деп чакыртышыптыр. Кийин жарандык алсы болот деп айтышыптыр. Кызым кеткенден кийин жетип алдым, баары жакшы, күйөм тосуп алды деп айткан. Январда кыз төрөгөнүн кабарлады. Биз аларды Түркияда деп беле жүргөнбүз. Кийин улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери келип, алардын Сирияда экенин айтышты. Албетте, башында ишенген жокпуз. Кийин күйөө балабыз ошол жакта каза болгонун уктук.
После того, когда нам сказали, что её мужа уже нет. сейчас находится она в лагере. Я ее нашла. Я думала, ее тоже уже.
Күйөө баламдан кийин кызым эмне болду? Тирүүбү деп ойлоно баштадым. Кийин башка бир ата-энеден менин кызым дагы лагерде экенин уктум. Азыр биз SMS билдирүү аркылуу гана сүйлөшүп жатабыз. Кызымдын үнүн уга элек мен. Кечээ эле жазыштык. Абалдары өтө оор экенин айтты. Ал лагерде кыргызстандыктар көп экенин айтып жатат. Жашоо үчүн такыр шарт жок дейт. Алар жөн гана жашоо үчүн күрөшүп жатышат.
Они выживают там.
Сиздер аялзат берүүсүн угатасыздар. Анда ар кандай шартта Сирияга барып, учурда катаал шартта лагерде күн кечирип жаткан кыргызстандык келиндер туурасында алардын апалары айтып берүүдө.
Якубова Хамида. Но у меня тоже такая же история, как и у Наиля. Единственное, я вот последний.
Менин атым Якубова Хамида. Менин окуям деле Наилян кандай. Болгону мен акыркы бир нече жылдан бери Москвада иштейм. Кызым 17 жашында аны дагы жаныма алып кеткем. Эмнегедир бир бале болуп кетет. Балам бир нерсеге илешет деп такыр ойлогон эмесмин. Күткөн дагы эмесмин. Кызым Москвада тырмак жасап, маникюр, педикюр жасап иштечү. 18 жашка чыкты. 4 күндөн кийин жумушка кетип эле кечинде үйгө келбей калды. Мен дароо эне катары тынчсызданып коңгурууга баштадым.
Я уже не находила себе места. В понедельник, вернее, вечером мне пришла СМС от дочери. Мама, я нахожусь в Сирии. Для меня это был шок. Потому что за
все время... Дюшен, в кечинде кызымдан, аба, мен Сириядамын деген СМС билдирүү келди. Мен үчүн бул күтүүсүз болду. Эгер сенин балаң ошол жака барып калат десе, эч ишенмек эмесмин. Кудай сактасын, эч кимге андай тагдыр буйурбасын. Анан мен элчиликке, консулдукка барып тыгыз иштеше баштадым. Кийин мага ФСБ-дан келди, алар менен дагы тыгыз иштешип жүрдүм. Кызымдын Сириядагы аты Мариям. Ал 2014 жылы кеткен. Мен аны кайтаруу үчүн бардык жолду до карап көрдүм.
Ну я пробовала, я все пути пробовала, чтобы вернуть её оттуда. На тот момент они находились в таких местах в Сирии, как вот Багус.
Ушол жылдары менин кызым кырдаал өтө курч Багус аймагында жүрүптүр. Исламды окуйм деп келген, мага ошентип айтышкан деди. Ал жака барып калгандардын көбү өзгөчө 17-ден 22 жашка чейинкилер алданып кеткендер. Январь айында ал Хасеке шаарына жакын жердеги Аль-Хол лагерине келиптир. Ал жерде 3 лагерь бар экен. Ал жакта Кыргызстандын жарандары көп дешет. 12 жашында кеткендер азыр 17 жашка келип 1-2ден баланы энеси болуп калышты.
Они уже как бы женщины тоже стали. Они у них по одному, по два ребенка есть. Я хотела бы попросить помощи у нашего правительства, у нашего президента.
Мен биздин бийликтен, өкмөттөн, президенттен Сириядагы биздин балдарды алып келүү процессин тездетүүсүн суранат элем. Алар өтө катаал шартта күн кечирип жатышат. Ал жакта суу жок, сууну бир нече жолу кайнатып, кайра тундуруш керек дешет. Ал үчүн күйүүчү май керек. Чөлдө эле жашап жатышат. Апа, акча жөнөтүңүзчү. Жегенге эч нерсе жок дейт. Акчаны кайда жөнөтөсүң? Же банк болбосо. Кээде балдарынын өздөрүнүн кийимин сатып тирилик кылышат экен. Жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 3-4 жашта чарчап калган, карды тойбогон балдар көп экен. Лагерде анча-мынча жакшыраак жашаган чет элдиктер да бар экен. Эртең менен туруп ошолорго суу ташып кирин жууп беришет экен. Бир суу ташып бергени бизден акчага 1 сомдой.
Ничего, куда их отправлять? Ее туда позвал ее покойный муж, который погиб там. Вот она говорит.
Биз дагы SMS билдирүү WhatsApp аркылуу сүйлөшөбүз. Аны Сирияга маркум күйөөсү чакырыптыр. Ага чейин алар интернеттен сүйлөшүп жүрүшчү экен. Кызым ошол жака барып турмушка чыгыптыр. Кийин ошол жакта күйөөсү каза болуптур. Күйөөсү деле Кыргызстандын жараны. Азыр кызы үшкө чыгып калды. Абал өтө оор. Абанын температурасы 64 градуска жетип атат дейт. Бул эмне экенин өзүңүздөр дагы элестетип көрсөңүздөр болот. Эгер биздин балдар күнөөлүү болсо, алар ушул жакта Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде жоопко тартылсын. Тагдыр аларды ансыз деле катуу жазалады. Апа дейт, лагерди бомбалаган учурда сөөктөрдү аралап качтык дейт. Жардыруу болгондо адам дагы бир нече бөлүккө бөлүнүп кетет да, ошолордун арасынан качканын
айтат. Бомба упала, говорит. И говорит, голову, руки, ноги, говорит, вот я просто даже когда закрываю глаза, я представляю это вот все. Для меня это шок. И я думаю, они побыли в таком аду. Они и так уже наказаны.
Мен элестетип алып жаман болом. Алар ансыз деле тузокто жүрүшөт. Өздөрүнүн жаңылыштыгы үчүн тагдырларды ушунтип жазалап жатат.
Моя внучка, которому вот будет только 3 годика. Это дети, которые они еще не знают, что такое Кыргызстан.
Муну менин үчкө чыга элек неберем сүйлөп жатат. Бул балдар Кыргызстан жөнүндө билишпейт, бирок Кыргызстан алар үчүн ошол тузоктон кутулуп келе турган бейиш болуп турат.
Вот Кыргызстан это после такого ада, это тот рай, куда бы они хотели бы попасть.
Сиздер аялзат берүүсүн угатасыздар. Анда ар кандай шартта Сирияга барып, учурда катаал шартта лагерде күн кечирип жаткан кыргызстандык келиндер туурасында алардын апалары айтып берүүдө.
Мен Бегулова Калима, Сирияга уулум кеткен. Эми азыр ушул биякта ушул атын эли менен да бир жарым жыл болду. Ушул тияктан бияктан баарыбыз бирибизди сүйлөшүп таап, ушу эми чуркап атабыз. Балам азыр дайын жок. Бирок да ошо эки эркек баласы калды ушул жакта, келинчеги. Мен ошо эки неберемди алып келсеми деп чуркап жүрөм да. Эми ошол балам өзү эмне кылайын, эми ушундай болуп калды. Жок болсо ушу эки баласын ушул жактан алып чыгып жашоо аябай кыйын экен. Чынында эле адашып кеткендер, алданып кеткендер, баягы бирөө билим алабыз, бирөө ушундай дин жагынан өзүнүн билимдерсизди мындай көбөйтөбүз, иштейбиз деп ошол бир жарым жылдан кийин балам 2013 жылы октябрда кеткен. Ошо бир жарым жылдан кийин эч кандай эме жок да. Эми чоңоюп калган бала мындай дайын билет кылып бир күнү ошо келди бизге да. Ошоунчу отделден ГКНБнын балдары келип ушундай дегенде эле бири бир кайнак сууну башка кылгандай эле болдук. Чындап айтканда андайды укпасак түрүбү же түрү эмеспи ошону деле кабарын билбейбиз.
Качан акыркы жолу байланыштыңыз эле сиз?
Ушул жылдын март айында 16-сында ушу жада бир орто чендеринде бир связка чыкты. Мага ошо биринчи жазганда Албанияда иштеп жүрөм, тынч эле жер, бир завод бар, ошол жакта кар айдайм деп эле эметип жүрдү да. Анан ошондой кетебиз дегендер деле өздөрү жанагындай атып салат экен, аяктан бир барганда чыгарбайт экен, бүттү ошол жакта каласыңар деп ушундай кылат экен деп. Анан биринчи связка чыкканда ошентип эле айтып жүрдү. Андан кийин де ушу балдардын сүрөтүн жиберет, үйлөндүм ушул жактан, балалуу болдум деп. Тынч жер болгон да, балалуу чакала болуп атса эми согуш болгон жерде кантип семья күтсүн. Анан эми аны ошондой эле ойлодук да. Мен эми ойлойм, алар может айткысы келсе деле айтыкчы эмеспин элен аларга. Бүт эле карап турат экен да. Лагерге деле ушу айтышат, келгенче эле кыйын жол менен келипти да. Жанагы зоона баева дейсиздин ушул жактан ишилип биздин оошубузча ушундай алып келип коюп ушул жака жеткирип.
Урматтуу арман, аялзат түрмөгүн уктуңуз. Анда Иракта лагерлерде кармалып жаткан кыргызстандык жарандардын жакындары муң зарын айтышты. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Кыргызстан кемесинин классикасы берүүсүн сунуштайбыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ысык көлдө бир күндө 4 киши сууга чөгүп кетти. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко америкалык Лиз Кармушту утуп чемпиондук наамын коргоп калды. Кыргызстандын социал демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева кой таштагы окуялардын көбүсү катары сурак маалында укугу бузулганын айтып чыкты. Бүгүн Кыргызстанда мусулмандардын Курман айт майрамы майрамдалууда. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Жолдошбай Осмоновдун Айла кеткенде аттуу аңгемесин угуңуз. Аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Айылдын бүтпөс сөзү барып келип эле чөпкө, малга тоютка барып такалат эмеспи? Жаздан тарта күзгө дейин ошондой. Кыш каарын алып, алаш албырып да кетпей туруп алса азап. Быйыл жаз кечигип, мал тоютсуз кыйналып, башка учурда деле баркы билинбеген самандын пулу асман чапчып атыбы? Мындайда айылдагылардын оозунан түшүргөн кебиш ул тоют ким кайсырдын канча бо чөп тапканы, канчага сатып алганы болуп калат. Азыранкулдун да эчкилери түгөл тууп, бирок чөптүн жетишпестигинен улактары кырылып калыш коркунучу пайда болуптур. Андайда акылдуу аялы амал таап күйөөсүн кургак сүт сатып келүүгө жөнөткөн экен. А бирок кургак сүт шаардагы дүкөндөрдүн бир да бирөөндө жок болуп чыкты. Магазинге баш баккан орус келиндин наристесине деп малыш буламыгын сатып алып атканын көргөн Сабыр агасына балдардын тамагын сатып алууну сунуштайт. Асыранкул наристелердин рыскысына кол салгысы келбей, бир топко макул болбой, анан ал ач отурган улактарын эстеп балдардын буламыгын сатып алууга макул болот. Бирок та катар дүкөндөрдүн ар биринен азаздан алып отуруп, айылдан көтөрүп келген чоң кабын балдардын азгына толтурат. Алаш албыртта малын сактап калышка жардам берген иниси Насыранкул кийин үйүнө конокко чакырат. Сабыр агасынын үйүндө отуруп жеңеси экөөнүн алгачкы таанышуусун эстейт. Анда жеңеси жаңы келин болуп келген. Кайнеси күүмчү, жеңеси теримчи болчу. Бийик токойдогу жаңгактарды сабыр чыгып күйүт. Жеңеси терет. Жумуш жакшы, токой ичи салкын. Бир жаман жери жаңгактын башына чыккан күүмчү салпынчак бутактарды тээп, жерди көздөй кызыл жаңгактар жай баштаганда алдында байкабай туруп калганын жору.
Болундура, урматтуу жарандар, сактангыла, жаңгакты күйгөндө азыр баштаймын. Башыңарга көк жаңгак тийчү болсо мага таарынбагыла. Дегенимде жеңем менен акем жаңгактын түйүнөн шашкалактап бачым качып чуркап чыгышты. Мен жаңгак бутактарын катуу силккен сайын бышкан жаңгактар мөндүр сымбал катуу дыбырап жердин бети кып-кызыл болгон жаңгакка жайнап жатып калды. Шайыргүл жеңемдин менин үстүмөн акеме арызданып даттанбаганына ичимен ыраазы болуп калдым. Ошондогу кымчабел сулуу жеңем азыр толмошунан келген жылдызуу аял. Андагы жаңгактын башында маймылдай бутактан бутака секирген арык, бирок чыйрак жана шамдагай чапсан кичине бала-бала болсо, чачын күмүш аралаган салаваттуу киши болуп калган.
Туурасындагы турмуш ушентип өз ыраты менен өтүп аткан. Элеттиктер малын карап, кышкыга отун суугамдашып, күн сайын тиричиликтин түйчүгү менен алек болуп жүрүшөт. Сырттагы сөрөдө туугандар эт желип, ар бири өз үйлөрүнөн кечкенден кийин агасы менен иниси өзүнчө калып сөз улунат. Асыранкул бир кездеги окуясын инисине сыр кылып айтат. Сага кандайча түшүндүрсөм экен? Кыскасы, башка катындан дагы бир балам бар. Сенин дагы бир иниң бар дейт. Ичимдике азыраак кызып сырдашкысы келген агасы. Буга чейин чоң сырды ал кантип сактап келди экен. Эч кимге айтпай, бир да кишиге билгизбей кантип ичине катып келди экен. Кой оозуна чөп албас деген жоош кишинин бул кылыгы инисине аябай катуу таасир калтырат. Жашыриништи жеңеси билбейт экен, билсе кандай ойдо калат. Агасы 10 жылдан ашуун сактап келген сырын инисине айтып, алар кылуу аялынын баш терисин сыноону чечкен окшобойбу. Жакшы көргөн кайнисинин сөзүнө Шайыргүл макул болуп күйөөсүнүн айыбын кечип ийеби деген азгырык ойго келген окшойт. Бирок Сабыр Асыранкулдун жашырын сырын жеңесине айтып, үй бүлөдөгү оор маселеге ортомчу болушту каалабайт. Жеңеси кандай кабыл алат? Арадан канча жыл өткөндөн кийин Асыранкул жашыруун сырын эмнеге ачып жатат? Ойго баткан ага эмне бир чечимге келе албай, ал түнү уйкуга камырышат. Таңдын иши ак жолтой, күндүз бир айласын табарбыз дешет. Асыранкулдун аялы алдындагы айыптуу иши совет заманында болуп өткөн экен. Асыранкул анда колхоздогу жаңы Нива комбайнын алып, күн түн тынбай эгин чаап жүргөн учуру. Жумуш көп, эгини чаптырып алгысы келгендер аларга арагы менен акчасын көтөрүп, эгинимди чаап берчи деп ээрчип турушкан кези. Комбайн колхоздуку, ал биринчи ирет чарбанын талаасын чабышы керек. Анан убакты саатып болуп калса, айылдыктардын адырдагы эгинин чаап беришет. Колхоздун иши да жүрүшүп, элдин эгини да оорулуп жаткан. Ошондой уйкусуз түндөрдүн биринде Асыранкулга бир аксакал киши келет. Анын арпасы бышып төгүлөйүн деп калыптыр. Асыранкул аксакалдын көңүлүн калтырбай, колу бошосо эле арпасын чаап беришин айтып, көзү чачыраган таштанчалды шендирип жолго салат. Андай кишилер Асыранкулга көп келишет. Асыранкул ошол аксакалды сулуу кызы аркылуу таанып калды. Ошол арпа чабуларга жакын комбайнчыларга тамак биширип берчү болук ашпоз аялдын жанында илбериңки сулуу кыз пайда болду. Тулкубай келишкен кымчабел сулуу кыз турмушунан жолу болбой, күйөөсү менен ажырашып, ашпозчу Айшага жардамчы болуп калган. Комбайнчыларга жан кирди, сулууга ашык болбогон, ага тамаша айтпаганы калбады эле окшойт. Кыйдычал ашпозчу аялды ортого салып, арпасын эртирээк ортуруп алуу аракетине киришкен экен. Асыранкул жок демекпи? Сулуу кыздын катыры үчүн чалдын арпасын уруп берүүгө киришти. Бирок так ошол күнү себелеп ак жаан башталып, иш токтолду. Комбайнчылар ишин таштап үйлөрүнө кетишти. Колхоз техникасына көз салып чатырдын жанында Асыранкул гана калды.
Аке барсызбы деген сырттан кыздын жагымдуу үн угулду. Сыртка чыкса Айшанын өткөндө келген сиңдиси колуна түйүнчөк кармап туруптур. Саламатсызбы аке? Сизге үйдөгүлөр тамак берип жиберишти эле, деди Айшанын ак жуумал сүйкүмдүү сиңдиси. Каап, уара болуп турсуң да. Кир чатырга, жамгырга турбай. Бир чети келгениңде жакшы болду. Эки күндөн бери адамдын үнүн угууга зармын, деди Асыранкул. Сиз тамакты муздатпай жылуусунда жеп алыңыз деген кыз түйүнчөктү чечип дасторкон жайды. Мага шерик бол, чогуу тамактан алы. Рахмат аке, мен тамактанып алганмын деген кыз колуна советтик кыздан келтин алды.
Колхоздун парткому таштап кеткен партиялык кездеги Брежневдин узун баяндамасынын узакка созулган кол чабуулар деген гана эсинде калганын айтып, асыраган кул кызды кепке тартты. Кыздын аты Айганыш экен, ошентип таанышкан экөө. Асыраган кулдун оюнан ак жуумал кыз чыкпай, анын жылдыздуу жүзүн көз алдына элестетип, таттуу кыялдарга батчу болду. Кыздын адам көңүлүн калтырбаган жаракөр мамилеси, шыңгыр күлкүсү, анан да жадыраган маанайы аялы бар кишини алеп-желеп кылып, аялуу сезимин ойготуп ийди окшойт. Кыз тамак алып келген эртеси күн ачылып, комбайнчылар ишин улантканда, асыраган кул таштанчалдын арпасын урууга киришти. Айганыш сулунун аркасы менен арпа талаасына комбайн эркелеп түшүп иш кызыды.
Арпа аянтын жарымдатып ооруп калганда таштан аксакал, артынан кымыз куюлган ийдишин көтөргөн Айганыш келди. Асыраган кул комбайнды өчүрүп таштан агышка менен учурашты. Арпаңыз аябай жакшы болгон турбайбы? Эки айланма деле бункерим толуп калды. Данды кайсыл жерге төгөбүз? Муктар шоопур менен сүйлөшүп койгонмун, ал үйгө түшүрүп бермек болгон, деди аксакал. Андай болсо муктарды чакырып келиңиз, арпаны биротоло анын машинасына төгүп калганын оро салайын, деди Асыраган кул. Чал атына минип талаа ыстанынан муктарды чакырганы кетти. Асыраган кул менен Айганыш бийик өскөн долоонун көлөкөсүндөгү көк майсаң чөпкө отурушту. Айганыш чоң чыныга кымыз куюп Асыраган кулга сунду. Ал чынын алып жатып, анын жумшак апакай болгон назик жумшак билегин кармап жиберди. Жүзү заматта кызарып, албыра түшкөн Айганыш уялыңкы жер карады. Коюңузчу аке, бала чакалуу кишинин минткени уят иш эмеспи? Же күйөөдөн чыккан келинге боло берет деп шылдыңдап жатканыңызбы? Жүрөгүмдү биротоло багынтып алсаң кантейин, Айганышым, деген Асыраган кул чыныдагы кымызды бир дем албай жутуп жиберди. Айганыш унчукпай орнунан туруп, комбайндын көлөкө жагына айланып басып кетти. Капа кылып таарынтып алдым окшойт деген кыязда Асыраган кул кыжаалат болуп калды. Бир саамдан кийин Асыраган кул Айганышка үн салды. Айганыш, мен кечинде сага барамын, чыгаарсың? Андан жооп болбоду. Машинанын дүрүлдөгөн добушу угулганда Асыраган кул комбайнын жүргүздү.
Жай сырытандагы үй бүлөлүү адам менен жаш келиндин арзуусу талаада башталды. Асыраган кулдун түндө барамын деген сөзүнө Айганыш сөз айтпай ашканага жөнөдү. Барганда чыкпай койсочу, Асыраган кулга мына ушул үрдүн кызындай сулуунун жанында аз убакыт болсо да чогуу болуу, анын демин тыңшап отуруунун өзү бакыт болчу. Күндүн мээ кайнаткан ысыгы, сырытандагы тынбаган жумуш ага эч кандай тоскоол болбой, Айганыш деп гана калды. Бул алоо сезими аны канчага каптарын, обурталуу оюндун аягы кандай бүтөрүн ал ойлогон деле жок. Аптыктырган сезим үй бүлөсүн жапжаш аялын унуттуруп, басса турса Айша ашпозчунун сиңдиси Айганышты гана эңсеп жашап калды. Ал күнү Айганыш чыккан жок. Супсуну сууган Асыраган кул таңга жуук чатырына кайтты. Капа кылып алган экен. Ал күнкү жумуш капалуу, сууз өттү. Акыры жер үстүндөгү бардык жандуу жансты аптапка куйкалган күндө уясына отуруп күттүргөн түн келди. Элдин баары уйкуга кеткенде ууру басыш менен Асыраган кул дагы боз үйдүн жанына келди. Таштан жалдын картаңдап өтү 2-3 курдай үрүмүш болуп, андан башка бир да жан апкарынган жигиттин урулгана маани бербей уйкуга кетти окшойт. Асманды кадыла тиктеген Асыраган кул сырытандын чырылдагын, көк бетине жайнап чыккан жылдыздардын кыймылын карап чалкасынан жатты. Оо, кыйла убакыт өткөндөн кийин кимдир бирөөнүн кадамынын шыбырты угулду. Ордунан тура калган Асыраган кул өзүн карай этият басып келаткан Айганыштын кыраанын көрүп, жүрөгү бир башкача дүкүлдөп согуп, апкаары түштү.
Өжөр экенсиз, кечээ келгениңизди билгенмин. Өзүмдү мажбурлап чыкпадым. Мени унутарсыз деген элем. Бүгүн болсо чыдай албадым. Өзүм келдим. Сизди көргүм келди, деди Айганыш акырын шыбырап.
21 жактырып калган экөөнүн ошол түнүнө асмандагы жылдыздар, айланада үн салып аткан жандуунун баары күбө болушту окшойт. Асыраган кул өзүндө ушунчалык көп сөздөр, уккан адамдын денесин балкытып, магдыратып салчу сыйкырдуу сөздөрү көп экенине, аны айдай талаадагы сулууга гана арнап, экөө баарын унутуп, махабатка балкып жатышканын, бул убакыт аябай эле аз экенине, таң тез эле атып, эртеси кайра көнүмүш турмушу башталарын деле ойлоп атты. Ал Айганыштын пенде баласында сейрек кездешчү сулуунун өзү келгенине, анын эрки менен болуп атканына таңданып, жалынып жалбарып сурак кылуу сезимин билдирип аткан. Жараткан экөөбүздү табыштырган деп атпайбы? Бул сөздөр кайдан келди экен? ал эми ошол түнкү талаанын кооздугу, талаа гүлдөрүнүн аңкыган жыты, теребелдин бир башкача болушуп турганы чынында эле керемет болчу. Жолдошбай Осмоновдун аңгемесиндеги турмуштук коллизиянын кыскача чоо жайы ушундай. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Жолдошбай Осмоновдун айла кеткенде аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарманыбызды менен берүүбүз соңуна чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Дагы бир жолу курман айтыңыз маарек болсун. Саламатта туруңуз.
Настоящее время Азия телеберүүсү Шавкат Тургаев менен. Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген маалыматтар ачык, айкын, эркин форматта. Биз сизге Кыргызстандагы, Казакстандагы, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы укаларга альтернативдүү көз карашты сунуш кылабыз. Настоящее время Азия телеберүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү кечки саат 5:30 көрүңүз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане. В эфире я, Дилбек Турсунов. Вслед за событиями на золоторудном месторождении Султан-Сары сегодня поговорим об инвестиционном климате в Кыргызстане. В бишкекской студии «Радио Затык» бывший глава агентства по продвижению инвестиций Эсен Момункулов. Добрый день.
Здравствуйте.
И глава Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искендер Шаршеев.
Добрый день.
Добрый день. Ну, собственно, по ситуации Султан-Сары правительство Китая уже выдвинуло ряд требований правительству Кыргызстана. Последние пока не могут урегулировать ситуацию. Окончательно причины, почему так происходит? Искен.
Ну, прежде всего, это системная проблема. Этот вопрос я изучал очень глубоко. Получается, посмотрел международный опыт во всем мире. Такие конфликты не редкость, везде они происходят. Одной из таких крупнейших новостей, да, что золоторудное месторождение в Румынии, которое должно было быть в национальном парке, румыны отказали полностью как бы инвестору и запретили там добывать золото. Да? Например, есть такие примеры, когда экология важнее, чем экономика для некоторых стран. Есть и другие примеры. Южная Америка, где люди периодически, довольно-таки часто сжигали технику инвесторов, да, не пускали их на разработку редкоземельных металлов до тех пор, пока не придумали, как работать с местным населением. Там, например, вот практика такая. Многие компании стали открывать специализированную инфраструктуру, брать на обучение местное население, оплачивать это обучение, контролировать этот процесс напрямую. А второе, что важное дело, которое они делали, они часть акций передавали местному населению и выплачивали, ну, выплачивают сейчас, да, по ним дивиденды. 10%, 1%, где-то 14%, где-то 30%. В основном там государство берет роялти, государство берет определенную долю с продажи, да, редкоземельных материалов. И плюс еще там определенный процент акций передается местному населению. Там, где компании это делали, местное население становилось как бы своим. И оно начинало защищать инвестора, заботиться о нем, да, то есть, и, естественно, местное население получает также отчеты о деятельности инвестора и полностью понимает, что происходит с компанией сейчас, и поэтому у них нет никаких причин считать, что их обманывают, обкрадывают. А у нас такого нету уже много лет, и уже пора как бы об этом думать. Лет 7 назад я с этой инициативой выходил. Как бы мы в группе реформы как бы обсуждали это, заявляли. Нам нужно перейти к такой модели.
А в чем причина несогласия власти, которые твердят ежегодно, что нужны инвестиции, что нужны деньги, вливания в экономику?
Почему не идут на такие шаги, вот, чтобы как-то решать эту проблему?
Во-первых,
потому что за последние 3-4 года на 3-4 мною известных месторождениях уже были такие вот локальные проблемы.
Потому что, как правило, заходят компании в форме ОСО или компании как бы в форме совместных предприятий или представительств иностранной компании. У них нет акций. В долю местного населения прописать они не могут юридически. Закона такого у нас нет, чтобы они обязательно открывали АО, да, или ЗАО.
Ну, окей, это есть условности, есть... да? Ну, да. Допустим, наверняка есть какие-то другие условия, не будучи, там, скажем, компанией юридически акционерным обществом. Ясен, возможно, вы знаете причины.
При принятии любого такого общественно значимого законопроекта или выдачи вот таких лицензий, да, которые могут повлиять на экологию, на быт людей. Ну, надо рассматривать многие вот разные анализы, и, скорее всего, надо заказывать это таким профессиональным, компетентным международным организациям, которые тоже вот заинтересованы в сохранении экологии и там других, да, сфер, биосфер. У нас этого, к сожалению, не делается. Мы вот сколько раз население как бы слышало, да, что да. Вот, международные организации... Вот
я знаю бытность вас, директором агентства. Вы не раз поднимали вопрос, дало избавиться от проходимцев. Вот как можно избавиться законодательно? Как можно их отсеивать и какими должны быть конкурсы?
Конкурсы, они должны, мне кажется, вот многие наши конкурсы сейчас должны проводиться через международные организации, потому что у нас действительно не хватает экспертов в разных областях. Мы можем пользоваться вот инструментами, которые уже доступны и как бы оплачиваются международными организациями, потому что экология сейчас самая такая зеленая экономика, там, экология, да, она привлекает очень много инвестиций вот, разных международных организаций. Мы можем даже, в принципе, отказаться от угля, скажем, да, от каких-то старых производств и за это получать деньги. Но в этом направлении надо... нам правительству поработать очень как бы активно. Мы не пользуемся этими возможностями. Поэтому, в принципе, такого цельного видения и вот таких стратегических программ, да, которые бы позволяли нам видеть вот наше будущее через 20 лет, там, через 50 лет, у нас такого еще не было. Вот в последний раз вот НСУР, которая Национальная стратегия устойчивого развития до 40-го года, да, она основывалась только на кредитных средствах или на помощи, да. А это к чему приводит? Это приводит к иждивенчеству, это приводит к тому, что мы просто будем вот входить в долги и ни о чем не думать. А нам надо быть проактивными, и нам надо активно знать, какую экономику хотим мы построить или оставить для своих вот, следующего поколения. Такой работы не было у нас проделано. То, что вот 3-4 стратегических документа, которые со времен вот первого президента принимались, КОР, там, НСУР, там, другие, да, это все, как бы, они переписываются, из одного документа перетекает в другой документ, и на самом деле пришло время, когда вот надо в спокойном режиме, вот, разные представители общества, нам надо собраться, эти вопросы обсуждать, и действительно, там заново, наверное, колесо не надо изобретать. Просто пользоваться тем, что доступно для других стран, таких же, как мы, да. Можно взять тот же опыт Грузии, там, вот сейчас Армении. Ну, очень много на самом деле. Я не говорю о Сингапуре, там уже о других странах, да, Южной Корее. У каждой страны разная модель.
Резюмируя, по горнорудке можно сказать, что люди не хотят добычи, скажем, какой-то руды, потому что они не видят пользы для себя.
Возможно, и есть польза, но надо показывать это, обсуждать. И люди
простой
должны...
пример Кумтор. Да. За 25 лет существования горнорудной компании в Иссык-Кульской области не было построено ни одного метра асфальта, за исключением, я, может быть, сейчас ошибаюсь, Тонский район. Кажется, они несколько лет назад все-таки заставили компанию или правительство построить им асфальт, дорогу. В целом в регионе ничего нет, поэтому настроение людей там понятно, да, что не видят никакой пользы. Ну, это же самое происходит и в других месторождениях, с другими компаниями, или что?
Вот 26 лет тому назад, когда мы только вышли из плановой экономики, вот действительно мы, может быть, как население и руководство страны, наверное, действительно не знали рыночных механизмов. Вот, действительно, вот Центера, она не была такой крупной компанией в те времена, да? Нам дали акции, потом были дополнительные эмиссии, и каждый раз мы как бы упускали свой шанс, да? Я не знаю, вот честно не могу сказать, это было осознанно, как бы, то, что наши власти тогда согласились на какие-то, вот, можно сказать, на убыточные какие-то условия, да? И, в принципе, вот в то время исторически, если мы согласились, если мы как бы приняли те условия, да, но как государство мы должны, наверное, смотреть уже вперед, да? Мы каждый раз вот возвращались, и тем более сейчас ресурсов осталось мало там.
В 26-м году,
да, уже скоро закончится, да? Мы должны извлечь вот все уроки, которые мы допустили, как бы все ошибки из того урока, и сейчас, в принципе, мы можем не допускать таких ошибок, да? Но, опять-таки, я лично не сторонник за развитие, не то чтобы развитие, да, как бы за добычу, да, и делать акцент именно на горнорудке, да. Есть другие сферы, куда бы мы могли вот вкладывать, да, как страна.
По данным Нацстаткома, объем прямых иностранных инвестиций в прошлом году сократился на треть. Это означает, что отток инвестиционного капитала составил почти 95%. Иначе говоря, прежние инвесторы стали просто покидать Кыргызстан, а новых нет. В чем, собственно, причина такая? Тогда как государственная политика говорит об обратном, что нужно их привлекать. Искет.
Эти богатства принадлежат народу, да? Об этом в Конституции написано. Недра, там все принадлежит народу. Но народ ее не получает, да? То есть доля народа практически прямую не прослеживается. Если это богатство принадлежит народу, надо, как в Южной Америке, дать народу долю. Причем не государственной машине, да, а именно местному населению тоже. Иначе никогда никто не поддержит. Если народ получает финансовую отчетность, видит структуру себестоимости, расходов и получает долю, он не будет такие вещи, да, делать, он будет защищать инвестора. У нас беда в том, что у нас до сих пор вот эти механизмы не изучены и не восприняты на психологическом уровне, не поняты, не прочувствованы законодательной властью, исполнительной властью, практически общественностью, да, и местным населением. Мы не видим этого примера. Мы должны этот пример уже создавать здесь. Мы должны запретить некоторые, вот, например, от угля отказаться должны. Да? Нефть у нас как бы условно, да, но постепенно мы должны, вот как в Китае сейчас и в других странах поставили себе условия, да, что к каким-то годам полностью перейдем от двигателей внутреннего сгорания к электрическим, да, каким-то системам. Мы должны это тоже сделать у себя. Отказаться от разработки урановых, да, месторождений, ликвидировать урановые хвостохранилища. А все редкоземельные вот так с такой системой ввести. Во-первых, доля государства должна быть больше, вот, ну, Кумтор, да, тоже. Ну, что это такое? 13%, да, там 26% официально, 13% по факту получается, по моим расчетам. Ну, что за эта доля такая? Да, по всему миру в среднем 34%, 30%, 25%, а у нас 13%. Ну, что это такое? И, естественно, там какой-то фонд создается, в фонде какие-то люди нанимаются, да, за это как ресурс, за это борьба идет, да. И эти люди потом действительно не работают для людей, да? То есть, а если вот всю общность, которая там проживает вокруг месторождения, конкретно ее акционировать, раздробить акции, раздать акции, они будут напрямую видеть денежные потоки и напрямую получать дивиденды, пусть это будет 200 сом, 20 сом, не знаю, 2000 сом, да? Но уже тогда возникает конкретное понимание, что да, оказывается, наши недра работают на нас.
Угу.
А вот этого понимания нет и...
Слушайте, окей, ладно, я, допустим, не с недрами. Не удивляюсь. Да. Взять в целом экономику. Я назвал цифры. Сокращение прямых иностранных инвестиций. С чем это связано?
Это связано прежде всего с тем, что мы тоже, несмотря на то, что у нас создалось АБЗИ, да, там агентство по защите инвестиций, раньше она по-другому называлась, несмотря на то, что у нас как бы существует МИД, у нас в МИДе, например, не понимают, в других странах есть торговые подразделения, торговое представительство в МИДе, и МИД занимается привлечением инвестиций. Но это приток, да, то есть вход инвестиций, а... На местах у нас тоже инвестиционная политика не развита. Вот Китай, например, да, они сказали, мы дадим налоговые каникулы, даем коммуникации земли, да, заключаем соглашение на 15, 5, там, 10 лет, приходите, освобождаем от налогов, главное, 70% местного населения наймите и работайте. И все западные страны, крупные компании, да, ринулись в Китай строить заводы. Сейчас заводы построены, куча людей обучена за много лет. Китай получил инвестиции, получил знания, теперь Китай может, контракты заканчиваются, компании уезжают, а Китай получает завод умных китайцев, целые, да, кучу, и косвенно вошедшие в экономику инвестиции. Теперь эти же компании по-любому заключают контракт с этими заводами, и теперь на этих заводах работает местное население, эти компании, получается, получают уже продукцию от Китая, уже зависят от Китая, да. Вот по этой стратегии у нас почему-то ни в одном году никто, никакое правительственное агентство, никто не прошел, понимаете? У нас проблема, вот попробуйте построить хотя бы частный дом, да, вам придется либо дать взятку, либо вы не сможете получить разрешение, ничего, да, вам нужно будет полгода бегать, может, год бегать. Даже на этом уровне уже недружественная для инвесторов страна. Вот посмотрите, один инвестор пришел, ну, мы пытаемся ему помочь построить завод, да, и уже, кажется, 3 года он бегает только для того, чтобы получить разрешение на открытие завода, подведение коммуникации и так далее. Если инвестору проектный цикл у него 6 лет, из этих 6 лет он, проектный цикл это, значит, уже завод начал работать, 6 лет проработал и закрылся, да, и все. Вот этот цикл инвестор в голове держит. Будет ли ему интересно работать, если, не дойдя до этого цикла, он просто из этих 6 лет уже 3 года не может сам завод открыть, мучиться, тратить деньги? Невозможно же, и поэтому инвесторы быстро слышат, где хорошо, где плохо, да. Сейчас во Вьетнаме очень хорошо, во Вьетнам все инвесторы едут, а к нам нет, к нам уже все наелись.
А какие проблемы были в бытность вас в агентстве?
Ну, там я проработал только 6 месяцев, и все, что мы задумали, мы не успели, потому что мы занимались текущими вот оперативными какими-то вопросами. И я согласен вот с Искеном, что действительно нет такого системного подхода по привлечению и защите инвестиций. Да? Сейчас вот делается попытка вот передать АБЗИ в МИД, я так понял. Ну, возможно, да, они действительно могут, как бы, имеют представительство, да, в виде посольств в разных странах, и там, да, действительно, какая-то работа, может быть, она усилится в этом направлении по привлечению. Но что делать вот с существующими инвестициями? Да? Люди не реинвестируют, они уходят из рынка. Это очень большая проблема. Второе, даже вот для местного населения, которое хочет здесь заниматься, да, бизнесом, для них нет таких условий. И вот в зависимости от размеров, да, масштабов государства, есть разные модели развития. Для нашего мы не должны делить на внешнего, на внутреннего, потому что у нас очень маленький рынок, и нам надо сделать оптимальными для всех условия. Вот и для внешнего, и для внутреннего. Нам не надо делить вот так, да? Нам просто надо работать над оптимизацией наших законов, наших условий, наших процедур работы. Это, во-первых. Во-вторых...
Вы думаете, вот... в нашей стране есть крупные инвесторы? Бизнес, который может инвестировать, крупные организации, заводы,
даже
добычу.
Те, которые сейчас есть, они не реинвестируют, они дальше не пытаются развиваться, потому что...
Все еще в тени.
Не то, что в тени, если даже вот работают в открытую, они не открывают какие-то новые мощности, да, другие направления вот сопутствующие, там же в бизнесе много же направлений, и там бесконечно можно развиваться, но этого не делают, потому что боятся за свои инвестиции. То, что они уже построили, то, что они уже получают, для них этого достаточно.
Ну, вот
Теперь вот самое, вот по вашей статистике, я бы сказал, что вот мы уже два года...
Статистика над статком.
Имеется в виду, да. Вот два года мы сейчас, вот последние два года занимались какими-то политическими вопросами, да, и мы уже упустили очень много возможностей. В такой обстановке политической, конечно, инвесторы боятся за свои инвестиции. Это вот одна причина. Вторая причина – то, что вот когда идет такая политическая борьба, всегда вот силовики, это вот ястребы, да, они получают такой мандат, когда они могут вмешиваться там в разные сферы. И в первую очередь они, конечно, будут в экономические вопросы вмешиваться, потому что там есть деньги, там есть какие-то интересы, да. И вот это засилие силовиков надо уже прекращать. Если этого не делать, мне кажется, ну, без экономики никогда не может быть стабильной, спокойной.
Получается ли правительству бороться с коррупцией?
Правительству бороться с коррупцией — провокационный вопрос. Потому что, ну как?
Ну, раз мы все склоняемся к тому, что коррупция, собственно, и губит инвестиционную привлекательность и климат Кыргызстана.
Можно тут добавлю свое мнение? В первую очередь, вот многие говорят, что АКС – это неконституционный орган, да? Мне кажется, надо избавляться от этого органа, надо открывать, вот как в других странах, да, по опыту, не надо опять придумывать. Вот есть антикоррупционная служба или комитет, да, который он независим ни от кого и подотчетен в нашей системе, он должен быть подотчетен парламенту. Надо тогда на решительные шаги идти. Это очень сильно повлияет, и вот призванные органы, которые должны защищать бизнес от нападок там, правоохранительных органов, от там, госструктур, да, вот прокуратура. Бизнес не доверяет прокуратуре. О чем вообще может быть речь? Даже вот госорганы сейчас, вот ввиду последних вот за два года вот таких политических трений, да, сейчас он боится, вот госчиновники, они боятся подписывать бумаги и выполнять свои прямые функциональные обязанности. Нам надо уже в этом направлении тоже очень сильно поработать, сказать, может, надо уже сказать стоп, потому что мы не можем говорить об инвестициях, когда мы не можем вот заставить госчиновника выполнять свои функциональные обязанности.
Нискен, ты хотел закончить мысль?
Инвесторы не доверяют нашему правительству и не доверяют вообще государственной системе. Инвесторы жалуются, говорят, что они пытаются. Если раньше можно было решить вопрос через кураторов, сейчас вопросы не решаются, они на это жалуются. Они дают, платят что-то, да? Но они даже согласились на эту систему, да? Они дают, но при этом их вопросы не решаются. То есть уже инвесторы в таком состоянии нехорошем.
Собственно, о кадрах и о компетенции государственных органов. В Минэкономии чаще всего говорят, что причина того, почему нет у нас инвесторов сегодня, это отсутствие конкретных проектов изученных. Так ли это и насколько вообще это важно?
Вот нам надо четко определиться, да, вот я и раньше там говорил, вот правительство, государство не должно участвовать в хозяйственной деятельности вообще. Никогда, ноль. Но у нас каждый день сейчас появляются какие-то ГПшки, госпредприятия, какие-то АО с участием государства, которое 100% владеет акциями, да. Надо отходить от этого, но мы продолжаем вот плодить вот такие учреждения,
структуры. То есть вы не считаете, что госорганы должны готовить инвестиционные пакеты, нет, какие-то проекты, и эти проекты должны там, ну, предлагать, продавать или
госорганы должны привлекать? Только создавать условия, чтобы люди, чтобы инвесторы приходили и открывали свой бизнес, чтобы они двигали эти проекты, чтобы они создавали. Но правительство это не должно делать. И в целом надо себе вот сказать, да, мы вот компактная страна, значит, мы должны работать над эффективностью, потому что мы не можем, как Узбекистан, там, развивать какие-то заводы и дальше выходить на какие-то рынки, да? Потому что мы в логистическом тупике. Вот любой бизнес, он или любое государство, оно должно знать свое конкурентное преимущество. Кыргызстан еще не... Такое ощущение, что мы не даем себе отчет, да? Мы, наши чиновники, наши многие руководители, они подают неправильные сигналы вообще населению и инвесторам, что государство будет что-то делать, да? Государство должно просто создавать условия и защищать частную собственность. Все.
Дело государства получать налоги, получать роялти свои, на них развиваться, жить, выплачивать пенсии, выполнять социальные задачи, задачи по безопасности. Дело государства не включается заниматься разработкой проектов, получается, создавать госпредприятия. Это дело частного сектора, где есть иностранные и местные инвесторы. Получается, что... А вот вопрос, как им хорошо здесь, это очень большой системный вопрос, сложный вопрос. В двух словах очень сложно его вам описать, потому что, представьте, да, чтобы поставить один завод, нужно получить разрешение на воду, разрешение на свет, разрешение архитектуры, да, главархитектуры, оформить участок, да, купить его, переоформить его назначение целевое. И я так могу продолжать где-то полчаса, да? Что нужно сделать, чтобы один завод открыть? Вот эта вся система, ее нужно подсократить, упростить вот эти процедуры.
Ну, ускорить. Вроде правительство же это делает. Создало одно агентство, один орган, который это будет заниматься в формате единого окна.
Знаете, ведь
разве не из-за этого было создано агентство по продвижению инвестиций?
Ну, в тот момент... агентство...
Это ведь делалось?
Ну, агентство, смотрите, в тот момент исторически, да, он, когда его полномочия усилили, как бы его статус подняли, тогда хотелось, чтобы это агентство, оно помогало вот побыстрее пройти все вот эти этапы, да, о которых сейчас Искен говорит. Но это же на краткосрочной перспективе. А вообще... В среднесрочной, долгосрочной, это же должно работать системно. Все госорганы должны работать как одно агентство по привлечению инвестиций. В самую первую очередь это премьер-министр должен быть заинтересован в этом, потому что он отвечает за
То есть сегодня до сих пор это все не налажено?
Ну, к сожалению, нет. Окей. За 26 лет
А у нас очень мало времени остается. Хотел бы задать вопрос. Членство в ЕС как-то повлияло на то, чтобы возросли инвестиции? Страна перестала быть реэкспортной только.
Вот мы столкнулись с тем, что очень много приехало людей из России, говорят, международные санкции, мы не знаем, где разместить наши деньги, давайте мы все их разместим в Кыргызстане, да, в вашей Кыргызской республике, давайте зайдем. Хорошо, сказали, давайте анализируем, разговариваем. Не заходит. Только вот, как бы, давайте и все. Почему? Потому что даже те деньги, которые в ЕС находятся, они тоже ищут, они зашли во Вьетнам, они зашли в Таиланд, они зашли в Бирму, да, на Филиппины зашли, они зашли, получается, в Канаду денежки. Еще куча денег зашла в такие островные государства, Коста-Рика, Вануату, да, а в Кыргызстан они не хотят, потому что те же условия, которые делают во Вьетнаме, например, и в Китае, да, те же условия, у нас их таких нету, такой системности быстроты решения вопросов нету, а у них есть, и... Вроде бы соседи, вот граница общая, да, там один союз, они опять денежки повезли во Вьетнам и не спешат к нам. Потому что они понимают, мы зайдем сейчас в Кыргызскую республику, там нам пообещают золотые горы, а потом какое-нибудь маленькое там управление нам зажмет справку, и мы будем 3 года с этой справкой бегать, а деньги, они стареют во времени. $1 миллион через год становится 800 тысячами долларов, да, примерно, грубо говоря. Это они не заинтересованы терять время с нами. Я не знаю, вы, говорит, опасные ребята, мы с вами сейчас начнем работать, а вы нам потом какую-нибудь маленькую такую подлянку сделаете. И вот наши стратегические партнеры, инвесторы там говорят, нет, ну, во Вьетнам.
Вот мы часто проводим, да, финансовые какие-то международные форумы, там, семинары, и постоянно об этом говорится, но на самом деле мы еще ни разу системно к этому не подошли.
Спасибо большое. В бишкекской студии «Радио Затык» обсуждали инвестиционный климат в Кыргызстане. В гостях был бывший глава агентства по продвижению инвестиций Эсен Мамункулов и глава Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искендер Шаршеев.
Перекресток на «Радио Азаты». Программа о важных событиях за неделю.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүр жасап айтып белең. Силер эл менен иштешесиңер, жеринин душманысыңар.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошондо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң мугосизмен иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, кара көчөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипкер жол менен байыган олигарх бар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.